Добрый вечер. Сегодня мы с Божьей помощью поговорим о желаниях. И я хочу задать вам вопрос. Может ли быть такое, что кто-то совсем ничего не хочет? Кто-то хочет больше, кто-то меньше, но хотят все. А получают? Тогда как? Мы обычно очень рады, когда происходит так, что мы хотели, и продолжаем хотеть дальше. Желаниями также связано много моральных вопросов. А сколько горечи, сколько слез пролито о несбывшихся желаниях. И Москва слезам не верила. И, наверное, многим из нас знакомо выражение «мало ли что ты хочешь». Мало. А кто мы такие вообще, чтобы хотеть? Может, и не стоит? И как мы можем проверить, уважает нас кто-то или нет? Мы можем проверить, как он относится к тому, что нам важно. Уважает ли он наши желания? Даже если наши желания не всегда соответствуют его собственному. Уважение человека – это уважение его желаний. Это когда человеку дает возможность проявиться. Мало ли, что ты хочешь, это не уважение, это пренебрежение. Весь иудаизм построен на уважении. Всевышний создал мир лихводо, да, для его уважения, для проявления воли Всевышнего в этом мире, давать добро. Мы учимся уважать Всевышнего, себя, окружающих, затем уважительно относиться к животным и предметам. Например, когда мы делаем кидуш в шаббат, мы накрываем халы, чтобы они не обиделись, когда мы благословили на вино, которое меньше по рангу. Мы тренируем чуткость к уважению, чуткость к желаниям. Но ведь бывают очень нежелательные желания. Так что тоже проявлять чуткость. Их тоже, что ли, уважать. Именно обо всех желаниях мы тут и собираемся поговорить, чтобы лучше понять себя и уважать. Давайте начнем постепенно разбираться, чтобы дойти до ответа на этот вопрос. Как относится Всевышний к нашим желаниям? Давайте проверим. Масехет Макот приводится: по дороге, которой человек хочет идти, его ведут. Значит, хочет — ведут. Так что, если мы хотим понять, что мы хотели, мы, в общем-то, можем посмотреть, кто мы сегодня, и мы тогда поймем, что мы хотели до сегодняшнего дня. Как ведут. Кто хочет очиститься, ему помогает. Кто хочет оскверниться, ему открывает возможность. Это написано в Масехет Йома. Мне не говорят, мало ли, что ты хочешь. Эти дают. Всевышний уважает наши желания. Я приглашаю нас понаблюдать за нашими желаниями. Наше желание – это огромная сила, приводящая нас в действие. И в хорошую сторону, и хас ва-шалом, наоборот. Иногда мы знаем, что хотим, а иногда не знаем, но хотим все равно. Иногда мы знаем примерно. Иногда нам кажется, что мы знаем, что именно мы хотим, а когда мы проверяем, оказывается, что мы хотим сразу две противоположности. Иногда мы думаем, что знаем, что хотим, а оказывается, что мы точно знаем, что мы не хотим, то есть мы точно знаем, от чего, откуда мы бежим, но еще совершенно не знаем, куда. Иногда нам кажется, что мы совершенно точно знаем, что мы хотим, а получив то, что хотели, понимаем, что хотели что-то совершенно другое. И может даже оказаться, что непонятно до конца, что именно. Иногда мы так сильно хотим, что почти не можем сдержаться. А иногда, хоронив желания, Думаем, что делали с него. Думаем. Если у нас есть 100, мы хотим 200. И за всю жизнь не успеваем и половина того, что мы хотели. Давайте попробуем начать делать порядок с нашими желаниями. И если мы прислушаемся к своим мыслям, мы все время хотим. Мы все время желаем себе что-то. Мне нужно алиф. Как бы хотелось бет. Я так мечтаю о гимну. Если бы я могла сделать далит, как я хочу знать. Эй, как я хочу понять. Вав, пусть она обратит на меня внимание. Ох, если бы она только поняла. Ой, только не это. И так далее. У каждой свой бесконечный список. Мы все время молимся. Кому? Мы даже об этом не всегда задумываемся. Когда мы хотим. Тогда, когда нам чего-то не хватает. Получается, что мы находимся в системе нехватка желания. Интересно. А зачем Всевышнему надо, чтобы мы хотели? В самом начале творения, когда был создан первый человек, оказалось, что еще ничего до конца не проросло. Так как еще не было дождя. Что? В райском саду не растет? А почему не было дождя? Потому что не было того, кто оценит добро от дождя. Как ценят? Когда получаешь что-то очень, очень нужное, то, что было нужно, то, что хотели. Получается, что человеку даже в идеальном месте, в раю, когда он был в своем самом идеальном виде, еще до греха, нужна была какая-то нехватка. Приходится предположить, что хотеть – это достаточно первоначально необходимая вещь. Значит, дефицит был создан вместе с человечеством, и даже рай без него получается не рай. И смотрите, как красиво. Мы уже обратили внимание на то, что все время молимся. Внутри нас скрывается молитва. Значит, где-то на это должен быть намек. Так я слышала эту гематрию от Рава Моше Шапира. Как называется тот, кто молится? Митпалель. Гематрия слова Митпалель 580. Мем 40. Тав 400. Пэй 80. И 2 ламет 30 умножить на 2 60. Итого 580. Давайте посчитаем гематрию, которая скрыта в слове Адам. Первая буква слова Адам, алиф, пишется, она состоит сама из трех букв, да, она пишется алиф, ламет, пэй. Алиф пишется и остается скрытыми ламет 30 плюс пэй 80. Вместе 110. Вторая буква далит состоит из далит, ламет и тав. Далит пишется, остаются скрытые, ламет 30 и тав 400. Вместе 430. И последняя мем состоит из двух мем. Одна пишется, а другая скрытая. 40. 110 плюс 400, 30 плюс 40, получится 580. В самом слове «Адам» скрыто слово «Митпалель», да, молится, молящийся. Выходит, что Всевышний сознательно создал условия для потенциальных путников, которые будут без конца обращаться к Нему с новыми просьбами. Он создал нас потребностями и желаниями. Только от одной этой мысли можно почувствовать усталость. Сколько просьб. Приходится признать, что никак не получится присвоить Всевышнему человеческие качества. Всевышний милосердный. Ему не надоедают просьбы. Он не устает. Никогда. Он их ждет от нас. От кого Всевышний их не ждет? От змея. У змея всегда есть что съесть. Он ест прах, он всегда сыт, лишь бы его не слышать и не видеть. Вот так вот, если прошло 30 дней, и у нас все абсолютно идеально до мелочей, стоит побеспокоиться, не забыли ли про нас на небесах. И наоборот, про матери, про родительницы будущего еврейского народа, все были бездетны. Для чего Всевышний так сделал? Как можно так построить народ? Если они бездетны, значит, что они будут делать? Они будут просить у Всевышнего то, что им не хватает. А Всевышний митавел тфилатам шель цадиким. Всевышний желает услышать молитву праведников. Оказывается, что не потому, что они были бездетными, они молились о детях, а потому, что из-за того, что Всевышний хотел их молитву, они были бездетны. Значит, для связи необходима нехватка. А что нельзя просто так? Просто так, спокойно, когда все хорошо, все есть, просто общаться. Можно проверить. Даже не вспоминая историю про принца, который в первый раз заговорил в 20 лет. Когда оказалось, что в супе не хватало соли, давайте представим два похожих живых дома с каким-то количеством семей. В одном доме живут люди, у которых практически все есть, в другом люди, у которых тоже есть, но частично. Как вы думаете, в каком доме соседи будут более общительны? Понятно, да, что в доме, где соседки одалживают друг у друга, для общения должны, да, одалживают друг у друга, и тогда они общаются. Для общения должно быть что-то, что связывает, соединяет. Нехватка соединяет как пазл. Если мы бы ничего не хотели, мы бы просто не обращались к тому, чье все. Значит, как только нам хоть что-то не хватает и хочется, это очень хорошая новость. Значит, мы получили прямое приглашение на аудиенцию от царя царей. Мы именно такие, как мы есть. Нехватка – это приглашение к общению. Там, где желаемое не соответствует действительности, является потенциалом сближения между мной и Всевышним. Действительность – это воля Всевышнего. Молитва – это мое приближение и просьба к Всевышнему. изменить его волю, изменить реальность. Только задуматься, насколько Всевышний уважает наши желания. Даже когда вор молится, чтобы его не поймали, его молитва может быть услышана. Как это? В момент молитвы сердце вора с тем находится. Всевышний. Как бы это ни было абсурдно, но абсурдов есть очень много. Совершенно не менее абсурдно, когда верующий, стремящийся выполнить волю Всевышнего самым лучшим образом, забывает об этом помолиться. Насколько мы решаемся хотеть? Немало ли то, что мы хотим? Нет, немало. Во-первых, немало, а просто все время. А во-вторых, приглашение от самого Всевышнего – это совсем немало. И нет никакой надобности ждать более убедительных приглашений. А также не надо беспокоиться, что чересчур много попросили. Я слышала, что Рабанит Колодецкий, когда благословляет женщину, она его благословляет по максимуму. Максимально, насколько можно. И тоже, по всей видимости, можно учиться, что и молиться можно так же. Можно обращаться по любому вопросу, по любым мелочам, как к любящему отцу. И чем ближе, тем удобнее попросить, правда? Выбор, который у нас остается, это, в общем-то, обращаться к Всевышнему или просто зря растрачивать энергию, молиться непонятно кому, да, как мы сказали, мы все равно просим в сердце, чтобы у нас получилось, и беспокоиться. Также целесообразно вспомнить, что если очень много вещей, которые мы хотим, и они у нас уже есть, это совершенно не обязательный факт. Это просто милосердие Всевышнего. И любой обладающий разумом человек понимает, что общение на основе благодарности намного приятнее, чем только на основе просьб о потребности. Если мы сможем каждый данный момент заметить, что у нас есть, нам не хватит этого момента, чтобы поблагодарить за все, что в этот момент уже происходит. Возможно, таким образом можно предотвратить излишние напоминания и приглашения на аудиенцию, ведь мы уже и так на связи. Желаний много, а я одна. Как со всеми разобраться? Как понять, что я именно хочу? О чем именно молиться? Как не запутаться? И опять-таки нежелательные желания. Что с ними? Что же просить у них, как этот вор, который молится? Очень хороший вопрос. Как интересно чувствует этот вор, даже после того, как его молитва услышана и украдена уже в его руках? С одной стороны, радость и, может, даже благодарность или удовлетворение. Вместе с этим неприятно. Украла же все-таки. Радость не до конца, не полная до конца. Давайте рассмотрим процесс от появления желания до его проявления. Значит, вначале на уровне мысли мы чувствуем, что нам что-то хочется. Потом мы выражаем себе словами, что это, пытаясь понять эту мысль. И после этого приводим в жизнь. Желание приходит через нашу душу, частичку Всевышнего. Вау. А как тогда может быть, что у нас есть нежелательные желания? Потому что для того, чтобы желание пришло в жизнь, в желательном виде, оно должно благополучно приземлиться. У нас есть душа, которая, где мысли, да, которая думает, и тело, которое действует. мысль, не приведенная в действие, ничего не стоит. Как она появилась, так она исчезнет, не сбывшись. Действие, произведенное необдуманно, тоже негодное. Между душой, из которой мысли, и телом, которое действует, есть переход, рух. Рух соединяет душу и тело. Там же находится наше «я» и наши эмоции. Что такое рух? Рух – это ветер, да, ветер движется. Тут происходит выбор, да, в этом месте, куда двигаться, как продвигать желание, как проявление воли Всевышнего или другой, противоположный. Наши эмоции называются рэбиш. На святом языке, если перевернуть слово рэбиш, получится гешер, мост. Мост – это что-то, что соединяет, да, между одним и вторым. Если еще перевернуть, получится гореш, когда как гореш прогнать. Чувства могут передать, связать душу и тело, как мост, а могут прогнать истинное желание, развернув его на 180 градусов. Не отправиться. Вопрос, кто ими управляет? Для нашего душевного здоровья желательно, чтобы это были мы. Так, да? Так кто же наше вот это «я»? Кто мы? На святом языке «я» — это «они». Что значит «они»? «Они» — это «ан шили». Что мое направление, да? Как мы спрашиваем? «Лан», «дан» — это «лэха», да? Куда? «Ан». В каком направлении? «Я» — это то направление, тот путь, по которому я выбираю идти в жизнь. Идти к себе или от себя. А если не я, то кто тогда выбирает? Моя церара. Он тут как тут. Всегда готов. Что он делает? Во-первых, если я не хочу выбирать, выбор производится все равно. Только выбирает он, а не я. И как он выбирает? Он выбирает вместо меня то, что самое менее оптимальное для меня. Во-вторых, даже если я и решу выбирать сама, думаете, что он мне это так легко даст? Он тут же придет с встречным предложением, чтобы меня запутать. Давайте попробуем образно представить, как он это делает. Когда мы получаем желание, оно должно дойти от Всевышнего до меня и проявиться через меня. Да? Слава Всевышнего должна проявиться через меня в этом мире. Если перевернуть слово «рацион», «желание», получится слово «цинур», «канал». Значит, желание, оно приходит от Всевышнего и должно пройти через меня, от души, через чувства, действия, тело. Когда желание подходит к сердцу, там, где эмоции, на входе его ожидает Ецарара. Ецарара самоотверженно трудится на службе Всевышнего. Его задача, чтобы наш выбор был свободным. Поэтому он толкает нас на неправильный для нас выбор, для того, чтобы мы смогли его победить и выбрать правильно. Он ничего не может нам предложить, поэтому он встает с большим зеркалом, ровно напротив результата нашего желательного выбора, напротив того счастья, которое он нам принесет, этот выбор, напротив именно той части души, которая может сейчас проявиться, напротив того места в раю, где я чувствую на месте, где есть полная гармония между мыслями и действиями, между желаемым и действительным, и показывает мне, как это будет выглядеть, когда я осуществлю то желание Всевышнего, которое я получила, отраженное в этом зеркале. он мне показывает, да. Ты хочешь так? Да? Конечно. Тогда идем. И ведет меня ровно на 180 градусов в противоположную сторону от моей цели. Что он делает с нами, если мы подаемся на искушение? Наши эмоции, регеш, да, вместо того, чтобы стать мостом, гешер, и связать миры, этот и будущий, душу и тело, меня, Всевышнего и меня, и привести меня к максимальному удовлетворению и радости, сделать сообщение между моим раем и моим сегодняшним днем. Мигареш прогоняет меня из моего внутреннего рая в этом мире и будущем. Теперь мое желание в тюрьме. Какой? У меня появляется даже страх, чтобы что-либо изменить. Именно поэтому бывает так, что я думаю, что знаю, что мне нужно для полного счастья. И чем больше я двигаюсь в его сторону, тем дальше я от него нахожусь. Это то самое знакомое чувство тупика. Невозможно на самом деле дойти до отражения, да, вы понимаете, которое мне Йецер ара показывает. Что можно? Можно только биться об зеркало, потихоньку теряя чувствительность. Бум, бум. И в какой-то момент меньше чувствуется, уже не так больно. А чувствительность — это так нужна для служения Всевышнему, да, служить ему всем сердцем. И в итоге что? Когда зеркало разобьется, что мы можем почувствовать? Совсем отчаяться. На самом деле это все, и то, и другое, все это иллюзия. Нет никакой причины отчаиваться. Что произошло? И что тогда делать? Очень просто. Если мы оказались в тупике, то что мы можем сделать? Развернуться на 180 градусов. Пойти обратно в первоначальном направлении. Так делать чего? Вернуться, да, к себе. А как понять, что направление правильное сейчас? Как мы проверяем направление, если мы не знаем, куда идти? У нас есть компас, правильно? Мы пользуемся компасом, чтобы понять, в каком направлении надо идти. Компас, да, мацпен. Однокоренное со словом мацпон, совесть. Совесть дает нам почувствовать, в правильном ли мы направлении. А, ну как мы смотрим по компасу? Смотрим на север, правильно, по северу. Как будет север на святом языке? Цафон. Да, помните, мацпен, север – это цафон. Как называется наш Йецер ара, одно из его имен? Цфони. Да, это цфони архит меалеха, цфони. Может быть, поэтому на северном полюсе нет земли. Общий корень между всеми этими словами – это цафон, скрытый. Похоже, что Йецер ара старается перекрыть чувствительность нашей совести и подменить направление. Но, к счастью, мы знаем, что если направление потеряно, нужно направить компас в сторону севера, и тогда точно понятно, куда нужно идти. Да, понятно, что нам определяет чувство, когда происходит что-то, что нам не нравится, нам надоедает чувствовать боль, вот это вот биться об зеркало постоянно, и мы потихонечку, мозг нас отключает, нам поступает меньше кислорода, и тогда мы чувствуем боль меньше. Но тем не менее, у нас есть еще вариант. Мы можем по северу найти направление. Выходя из этого, прогноз очень оптимистичный. Если совесть работает, то тогда мы в правильном направлении. Мы чувствуем себя на месте хорошо и уверенно. А если мы начинаем не туда заворачивать, то что нам совесть быстренько напоминает? Она начинает нам болеть. Еще не поздно, и можно развернуться. Но даже если нашему цфуни, да, нашему ецерара удается нас запутать, то хорошие новости, что ему удается нас запутать только ровно на 180 градусов. Тогда мы можем представить наш компас по северу, понять, где эти 180 градусов, куда он нас развернул, и тогда мы знаем, как ровно на 180 градусов развернуться. Взять правильный курс, как корабль в океане. Слово «они» совершенно не случайно, однокоренное с словом «они я» – корабль. Желательно быть капитаном корабля, стоящим у штурвала, и направлять его в правильную сторону. У нас есть прекрасный компас, который работает. Он работает или так, или так. Или с помощью чувств, которые... С помощью нашей чувствительности, когда мы чувствуем, мы идем в ту сторону, а не в ту. Когда мы идем в ту, мы чувствуем себя спокойно, уверенно, приятно. Когда мы идем не в ту, мы чувствуем себя некомфортно, нам больно, какой-то такой страх, небольшое чувство. И даже если эти чувства притупились, то у нас есть возможность понять, куда мы завернули не туда, и развернуться по этому на 180 градусов. Есть желания, которые находятся в тюрьме, за решеткой. И даже если это золотая решетка или тюрьма на полном пансионе, это тюрьма. А сущность нашей души – это свобода. И мало ли, не мало ли мы хотим? Даем ли мы нашей душе настоящий полет по ее размаху и размерам? Не пытаемся ли мы остановить ее, заткнуть, задержать ее, как задерживают хорошего человека, чтобы он не смог сделать добро, какое-нибудь, да, кого-то спасти, например. Ведь спасти себя – это тоже очень большая мечта. Так как это делать? Тренироваться в том, чтобы слушать себя, прислушиваться к своим чувствам, прислушиваться к своему компасу. Можно что-то все время интереснее поднять. И для того, чтобы понять себя, стоит быть очень осторожным и честным. Потому что легче всего обмануть кого? Именно себя. Теперь, что касается желаний, неприемлемых законом. Расскажу вам историю о Диком Западе, которую приводит Рав Яковлев. Однажды белые люди приехали на Дикий Запад и привезли с собой сахар. Когда они ехали на повозке, часть сахара просыпалась на землю. Вслед за каретой пробегал мальчик, индеец. Он споткнулся, упал в грязь и почувствовал что-то очень сладкое. Он очень обрадовался и стал лизать сладкую землю. Очень жалко этого мальчика. Но если мы протянем ему конфету, он вряд ли согласится отвлечься от сладкой грязи. Похоже, это пример. У всего, что существует в этом мире, есть корень святости. Иногда, если что-то конкретное запрещенное хочется, это именно потому, что душа связана со святым корнем этой вещи. А путь к этому святому корню лежит именно через запрет. Запретный плод тоже был запрещен всего на 3 часа. Мы знаем, что запретный плод – это была пшеница, или это был виноград. Человек был создан в пятницу за 3 часа до начала субботы. Если бы первый человек со своей женой подождали 3 часа, то что бы началось? Началась бы суббота, и запретный плод уже бы был разрешен, они бы сделали кидуш и благословение на хлеб, и получили бы его, да. Терпения хватило. То, что нам предлагает этот материальный мир, да, материальный мир предлагает нам то, что называется клипот, как кожура, шелуха. Вкус кожуры – это вкус духовных плодов. Чем-то кожура, конечно, отдаленно напоминает вкус плода. Да, если мы возьмем кожуру от апельсина и ее пожуем, конечно, это не апельсин, но какое-то напоминание об апельсине, какое-то представление небольшое апельсине получим, там, кожуру арбуза, если мы пожуем, мы тоже можем получить какое-то представление. Как в истории индийцев сладкая земля. Да, это на самом деле это земля. Это не то, что едят. Но из-за того, что на нее упал сахар, то этому маленькому мальчику показалось, что это просто, да, это рай, который нужно там находиться. Теперь сахар, который находится в конфете в чистом виде, это тот самый сахар, который был там рассыпан. Теперь для того, чтобы мальчик согласился получить конфету, что нужно сделать? Ему нужно развернуться от сладкой земли на 180 градусов конфете, которую мы ему предлагаем. После этого ему нужно попробовать эту конфету, еще не отрываясь от земли далеко. И только тогда он будет согласен перейти на конфету, да, и перестать кушать землю. Точно так же и мы, только с другими вещами. Мы можем изменить наши чувства. мы можем все больше и больше управлять ими. А когда мы чувствуем себя на месте, сами собой, по воле Всевышнего, нам хорошо. И тогда все встает на свои места. И этот выбор в наших руках. Если мы себя чувствуем некомфортно со своими чувствами, это значит, что нашими чувствами кто-то управляет, и это не мы. Поэтому мы себя чувствуем с ними плохо. И я могу доказать вам, что мы можем управлять нашими чувствами. Конечно, не сразу же, постепенно, мы можем. Доказательства. Тора приказывает нам радоваться в празднике. Значит, мы это можем. И также, может быть, в скобках мы можем понять, что если Тора нам приказывает радоваться в празднике, то значит, именно в празднике нам это будет делать тяжелее всего, потому что у нас сразу будет противовес для выбора. Когда ко мне в клинику первый раз приходит женщина или девочка, я говорю, это комната для исполнения ваших желаний. И мы вместе проверяем, что она хочет почувствовать на самом деле, и двигаемся постепенно в ее темпе. И человек не всегда может вернуться так легко, как он туда попал. Так, по дороге к утерянному чувству находится боль, да, напоминающая об его потере. И мы боимся ее пройти. Мне это напоминает, как вот Хэровлава Метапехат перед входом в Ганет. Есть меч, который крутится и не дается идти. Так вот у нас есть чувство боли, которое нам как будто не дает вернуться обратно к нашему изначальному желанию. И иногда это действительно так происходит, что мы застреваем, и мы хотим что-то. Нам кажется, что мы идем туда, куда мы хотим. А с другой стороны, мы жутко боимся изменения, мы жутко боимся, что что-то изменится. И вот и мы не там. А боимся мы примерно, как боимся смерти, да, очень боимся. И что, как мы можем вернуться обратно? Мы можем вступить в переговоры с нашим Ецарара, который, в общем-то, уже оказался внутри нас и нами командует. И тогда, когда между нашими двумя частями одно, которое хочет двигаться туда, куда мы хотим, и вторая, которая не хочет воцариться мир, то тогда они станут одним, и с удвоенной силой они смогут двигаться в общем направлении. И после того, как мы знаем уже то, что мы сейчас выучили, то тогда мы можем посмотреть еще раз, какие бывают желания, и тогда мы можем понять, как это может быть, что мы, с одной стороны, знаем, что мы хотим, а с другой стороны, мы не знаем. Как это может быть, что мы знаем, что мы не хотим, но мы не знаем, что мы хотим, потому что мы бежим от боли. Когда нам кажется, что мы это совершенно точно знаем, иногда бывает, что мы знаем то, что там в зеркале показано, но не знаем, какое было желание изначально. И поэтому мы скучаем об этом, и мы пытаемся найти, что же это могло быть. И когда мы находим, оказывается, что это не оно, потому что это мы искали то, что зеркало, да, мы искали, а не наше настоящее желание. И поэтому остается, вот, нехватка остается. Иногда мы так хотим, что мы не можем сдержаться тоже, потому что нас кто-то толкает сзади. А иногда мы думаем, что если мы похороним желание, то оно пропадет. Но это тоже не так, потому что желания у них есть очень хорошее свойство. Они напоминают о себе, как маленькие дети. Знаете, как напоминают о себе маленькие дети? Вначале они говорят: «Мама». Если вы отвечаете, хорошо. Если вы не отвечаете, что будет? «Мама». Если вы и на это не отвечаете, то тогда будет дальше «Мама!». И если вы и на это не отвечаете, то еще пару «мама», или он уже начнет бросаться на пол и стучать с ногами. В этот момент желательно его обнять и поднять, да? И поддержать, чтобы он смог успокоиться. А если мы и на это не обратили внимания, то тогда что начинает делать? Он еще немножко бьется о пол, а потом смотрит никуда. Да, это когда мы уже чувствуем апатию, когда чувствуем отчаяние. Но не переживайте, еще через какое-то время он попробует опять. И очень может быть, что в следующий раз он уже не начнет с «мама». Он начнет с «мама» уже сразу, зачем так долго стараться, да? И поэтому как будто бы мы его притушили, а с другой стороны оно как будто еще даже больше болит. Если мы застряли, да, мы сказали. Мир построен так, что Всевышний один. И чем ближе к нему, к единству, там меньше. А чем дальше от него, тем больше. Там множество. Можно под таким же углом зрения посмотреть на наши желания. У нас очень много технических, бытовых, практических желаний. Если мы посмотрим, что стоит и движет этими маленькими желаниями, мы увидим, что не так много любовь, уважение, уверенность. Сегодня все предприниматели знают, что именно эти чувства они должны продать покупателям. А за этими чувствами что стоит? Желание быть собой, той единственной в своем роде, как Всевышний меня создал. Что есть желание быть по воле Всевышнего. И если мы доходим до этого, то мы доходим до своего настоящего желания. Быть собой – это то, что приносит настоящее удовлетворение, желание и настоящую радость. В утренних благословениях мы, женщины, благодарим Всевышнего за то, что Он нас сделал по воле своей, да, шасание керцуно. Так Всевышний нас сделал с большей чувствительностью к Его воле. Да, наши чувства они более развитые. Да, и молитва – это тоже наша сильная сторона. Если все наши множество желаний соединить в одно и всеми ими служить Всевышнему, наше желание превратиться в огромную силу, перед которой ничего не сможет устоять. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Ой, я вас очень плохо слышу. Попробуйте еще раз. Вау, очень непонятный звук. Что можно сделать? Открыть чат. Открываю. Откуда начинается? Снизу? Адина? Вот это? Шалом, Адина. И часто бывает, что когда чего-то хочет, не хватает терпения. Спасибо, совершенно верно, да, как мы сказали про лот, который нужно было подождать 3 часа. А как Хая Сендерова, а как понимать, принимаешь ли правильное решение в серьезном деле, и оно не затрагивает какие-то отношения с людьми. И оно не... Вы имеете в виду принять решение так, чтобы оно не затрагивало никакие отношения с людьми? Это надо понять, какая именно... Нет. А что да? Если вы можете сказать именно, о какой идет речь. Когда мы принимаем правильное решение, когда оно правильное, мы себя чувствуем очень-очень хорошо и уверенно. Если мы чувствуем себя как-то не совсем так, то что-то в этом решении еще не хватает. Это так я понимаю, Ланин Дати. Я не знаю, если я вам ответила. Адина. Добрый вечер вам. Но как понять, что то, что я желаю, это хорошо для меня? Ведь бывает, человек о чем-то мечтает всю жизнь, сожалеет иногда, что не получается, и в конечном итоге, когда осуществляется, он понимает, что это его не наполнило. И еще больше расстраивается, что столько времени потратил на фон. Вы совершенно правы, я тоже про это сказала. И такое бывает. Как понять? И если вы мне скажете конкретный пример, то мне будет легче с вами понять. Но, может быть, можно попробовать это понять, если я вас поняла правильно, ваш вопрос. Когда я что-то очень хочу, чтобы оно уже быстрее произошло. Ну, скорее, туда. Я чувствую себя не спокойно, а когда меня кто-то толкает туда, то это подозрительно. Кто это меня толкает? Вот. Я не знаю, если я вам ответила, напишите мне или поднимите руку и спросите. Спасибо большое от Хай Сендеровой. Это значит, что я вам ответила? Дальше. Я читаю. Хая Двора. Шалом Убраха, спасибо за урок. После чтения Тейлим есть фила. Вахен парнасатейну миятха. Церквам хабит Исраэль, зелазе, вело, леам, ахир. Большое спасибо. Ева Абрамс. Нет такого, что... то ничего не хочет. Мы постоянно, всегда что-то желаем. Да, спасибо, совершенно верно. И даже когда я готовила этот урок, я думала, что что с людьми, которые находятся в депрессии. Так, такое ощущение, что кажется, что они ничего не хотят. На самом деле это похоже на то, как если человек с кем-то пытался наладить отношения и не получилось, попытался подружиться, и тогда он взял и обиделся. Теперь, когда он обиделся, он не хочет подружиться. Он да, хочет подружиться. И мало того, что он хочет еще подружиться, он делает вид, что он совершенно уже ничего не хочет. А на самом деле, где-то глубоко в душе, он сейчас уже подружился навеки, потому что он может с этим человеком постоянно вести диалоги, как он его как он с ним поссорился, как он его обидел, как он такой секой. То есть он с ним в постоянной связи. Так что получается, что тот, кто в депрессии, на самом деле он просто уже настолько хотел, что и отчаялся, что он впал в депрессию. На самом деле он очень-очень хочет. И поэтому с Божьей помощью я верю, что его можно оттуда вылечить. Примерно это, значит, Хая, да, Сендеров. Примерно, спасибо за некоторый компас и урок. Если вы хотите более точно, то задайте ваш вопрос более точно, и Шашам Язор, я вам тогда буду отвечать. И спасибо вам. Огромная благодарность за урок. Это Ева. Очень глубоко туда раба. И вам всем туда раба. Очень приятно, что вы написали, и еще бы даже было больше радости, если бы вы даже говорили, чтобы себя чувствовать не так одиноко. Да, я поняла, как трудно, как трудно. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам за... Адина, спасибо большое вам за прекрасный урок. Будем ждать следующего урока с нетерпением. Спасибо, что вы мафаргенат.